«Особое мнение» с Игорем Гмызой.
Здравствуйте, дорогие друзья. Игорь Гмыза, это я. Сегодня мы отмечаем День защиты детей. Несомненно, защита нашего подрастающего поколения – дело благое, но вряд ли кто-то вспомнит сегодня о тех детях, которым не суждено было родиться. Их убили по так называемым социальным показаниям, убили еще в утробе матери. У них не было шанса, вернее, им его не дали. Всего в год в России производится примерно 5 миллионов только учтенных абортов. В то же время из 42 миллионов российских семей 47 не имеют детей, примерно 5 миллионов по состоянию здоровья. Из них 3 миллиона при соответствующем лечении могут стать родителями. Получается, что как минимум 2 миллиона супружеских пар репродуктивного возраста должны распрощаться с мечтой о собственном ребенке. Как помочь им и тем, кто не хочет или не может воспитывать ребенка? Мой сегодняшний гость, эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека Константин Свитнев, имеет особое мнение по этой проблеме. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Через несколько секунд мы начнем наш разговор, но прежде напомню нашим слушателям номер телефона прямого эфира Радио России.
Телефон прямого эфира 956-15-14.
Возможно, цифры, которые я называл, они варьируются в зависимости от того, как считать, но, тем не менее, статистика все равно довольно, скажем так, неуспокаивающая. Скажите, как вы относитесь вот к этим абортам по социальным показаниям?
Вы знаете, если говорить об абортах, то нужно затронуть прежде всего эту проблему полностью. Не только аборты по социальным показаниям, в том числе аборты по медицинским показаниям. И те аборты, которые делаются женщинами только из-за того, что эти дети нежеланные, только из-за того, что вот именно сейчас эта женщина не может взять на себя ответственность за судьбу своего ребенка. Ну, также существуют и такие причины, как очень плохие материальные условия, страх перед беременностью, ну и так далее. В любом случае, статистика у нас в стране по абортам ужасающая. И только по официальной статистике на 1 540 000 родов в нашей стране приходится 1 610 000 абортов. Если брать опять-таки официальные данные, то только за последние 6 лет, с 2000 по 2006 год, было уничтожено более 10 миллионов человек. Это сопоставимо по численности с населением всей Москвы. Те социальные показания, по которым прерывают беременность, ну, список их известен, недавно он был сужен.
Ну, если можно какие-то назвать, я был бы вам признателен, потому что, я думаю, не все наши слушатели знают, что за социальные показания. Во-первых, надо же уточнить, что эти аборты делаются уже на поздних сроках беременности.
То есть, до 12 недель беременности у нас аборт может сделать любая женщина. Она может открыть газету, увидеть несколько страниц с объявлениями так называемых абортариев, где ее ждут и за умеренное вознаграждение с удовольствием убьют ее ребенка. В том, что касается прерывания абортов после 12 недели беременности, для этого действительно необходимо социальное показание. Социальное показание для убийства.
Это уже запрещено.
Да. Формально это запрещено. Но, насколько мне известно, очень многие врачи, так называемые, за определенное вознаграждение закроют глаза на то, что этому ребенку не 12, а 14 или 15 недель. То есть такая возможность, к сожалению, существует всегда.
Так что
то, что касается социальных показаний, это, допустим, нахождение в местах лишения свободы, смерть мужа во время беременности или же инвалидность супруга. Ну и еще несколько таких подобных показаний. Я хочу сказать, что
низкий жизненный уровень не входит в эти показания?
Сейчас нет. Но прежде всего, да. Но прежде всего, основная причина, по которой женщины идут на аборты, это неудовлетворительные материальные жилищные условия. Я полагаю, что мы могли бы решить данный вопрос при помощи введения института пренатального усыновления. То есть усыновление ребенка до рождения. То есть та женщина, которая хочет, должна, к сожалению, сделать аборт, потому что она не может принять ответственность за судьбу этого ребенка, могла бы обратиться, допустим, в государственный банк данных, таких матерей, связаться с родителями, которые хотели бы усыновить ее ребенка сразу после его рождения. И эти родители, почему бы нет, взяли на себя ответственность за ее материальное устройство, за ее быт с момента заключения между ними соответствующего договора. И после рождения ребенка выплатить ей, опять-таки, почему бы нет, определенную сумму на восстановление здоровья после родов. Я полагаю, что число абортов в нашей стране сократилось бы на десятки и на сотни тысяч, если бы подобное положение было законодательно принято. Для этого необходимо внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, еще несколько нормативно-правовых актов. То есть никаких затрат со стороны государства это не требует.
Но разве не существует у нас тайное усыновление?
Тайное усыновление, естественно, существует. Именно поэтому так важно соблюдение конфиденциальности при осуществлении вот этого сценария, о котором я говорил. То есть в любом случае тайное усыновление, как обычного, так и пренатального, должна охраняться законом.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас в Государственной Думе в том числе периодически возникают идеи ввести запрет на аборты. Вы как к этим идеям относитесь? Может быть, вообще запретить это все?
Любой запрет деконструктивен, потому что он не решает проблему, а загоняет ее в угол, из которого выхода нет. В любом случае, аборты будут, и они вместо законных, узаконенных на данный момент, станут криминальными. То есть, вы знаете прекрасно, что аборты у нас одно время были запрещены. И женщины в любом случае находили как-то возможность эту нежелательную беременность прервать. Я считаю, что самое главное для нас сейчас изменить отношение общества к тем матерям, которые могли бы сохранить жизнь своему ребенку и передать его потенциальным усыновителям сразу после его рождения. Они действительно, с моей точки зрения, заслуживают всецелого поощрения. Хотя, опять-таки, не могу осуждать тех женщин, которые идут на прерывание беременности. И нам для этого нужно создать определенные условия на законодательном уровне, чтобы женщина, которая не желает прервать беременность, не должна была это делать. Все упирается, как это ни странно, исключительно в материальные условия, то есть какие-то минимальные суммы на содержание период беременности, и то, чтобы эта женщина была уверена в том, что этот ребенок попадет в добрые, заботливые руки усыновителей, чтобы она познакомилась с будущими родителями ее ребенка.
Ну, вы знаете, вот вы немного рисуете, мне кажется, такую идеальную картину. Но давайте разберемся, что называется, поподробнее. Ведь, как правило, если мы ведем речь об аборте как о по экономическим, что ли, соображениям, то мы должны себе давать отчет, что эта женщина, ну, скажем так, низших уровней, низших слоев общества. Возможно, это алкоголизм или пьянство. Возможно, это дурная наследственность. И вот тут уже не все так радужно становится. Одно дело, речь идет об усыновлении ребенка, от которого отказались, и усыновлении его из детского дома, когда родители имеют возможность просто, ну, во-первых, понятно, почитать какие-то медицинские заключения и на него посмотреть. Здесь идет отбор уже матери. И как побороть человеческую зачастую брезгливость, например, когда вот мы предстает перед нашими глазами оборванная, грязная, не очень трезвая женщина и говорит: «Установите моего ребенка после того, как я его выношу и рожу».
Вы знаете, как раз такие-то женщины на аборты и не идут. Они спокойно рожают, да, и передают своих детей государству. Но я опять-таки считаю, что и это лучше, чем узаконенное убийство. На аборт идут те женщины, которые располагают определенными материальными средствами, поскольку эта процедура стоит денег. И нет, я не хотел бы сейчас этих женщин осуждать. Просто все упирается в недостаточную информированность женщин о том, что любой аборт наносит существенный вред репродуктивному здоровью женщины. То есть этот аборт – это убийство не только одного ребенка, но и зачастую всех последующих детей, поскольку в 70% случаев после абортов женщина становится бесплодной и уже не может выносить собственную беременность. Если брать статистику смертности...
Эта информация из уст в уста передается среди женского населения планеты. По-моему, это годами уже подтвержденное, но тем не менее женщины все равно...
А многие об этом не знают. Многие думают, что речь идет лишь о прерывании беременности. Условно беременности. Они не думают, что они вынашивают новую жизнь. Они не понимают, что это действительно убийство, поскольку... Это живой человек, который мыслит и чувствует. Но могу сказать, на 23-й день беременности начинает биться сердце у ребенка. На 43-й день можно снимать уже энцефалограмму. Это такой же человек, как и мы.
Ну, даже врачи расходятся, на самом деле, во мнении о том, понимает ли плод в чреве матери ребенок, что происходит, чувствует ли он страх, беспокойство и так далее.
Вы знаете, был такой известный фильм, назывался он «Безмолвный крик». Снят он был одним известным ученым, который долгое время практиковал аборты и потом переосмыслил свои убеждения, стал противником абортов. И в этом фильме показывается, как ребенок в чреве матери пытается увернуться от иглы врача, который пытается его убить. Он пытается оттолкнуть эту иглу своими руками. И когда, наконец, этот врач вводит иглу в тело ребенка, он раскрывает рот в безмолвном крике. Крике, который никогда и никем не будет услышан. Я хотел бы, чтобы вот этот безмолвный крик сейчас услышало все население России и понял, что мы убиваем собственных детей. И, наконец-то, нужно положить этому конец, нужно дать тем женщинам, которые хотели бы, которые могут теоретически рассматривать эту возможность, не убивать собственного ребенка, а передать его тем людям, которые ждут детей на усыновление, а таких семей в одной Москве 150 тысяч человек, теоретически это миллионы, могли бы реализовать эту возможность.
Вы слушаете программу «Особое мнение». В гостях у нас сегодня эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека Константин Свитнев. У нас есть телефонный звонок. Константин Николаевич, прошу вас надеть наушники. Звонок из Московской области, и Сергей у нас на связи. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. У меня вопрос к вам. Точнее, предложение и вопрос, и предложение. Первый вопрос. Работаете ли вы с комитетом по делам семьи Государственной Думы? И предложение. Вот вы знаете, вы сказали, что все-таки аборты не стоит запрещать, а вот все-таки, может быть, лучше запретить, и вы говорите, что будет нелегально делать. Ведь почему? Если, и в том числе, если бы не было рекламы, тоже в законе рекламы запретить, чтобы в газетах публиковали рекламу вот этих врачей, которые могли бы делать аборты, и тогда вот женщины, которые, может быть, думают, сделать аборт или не делать, все-таки, ну, вы знаете, когда все-таки такой запрет будет, и, ну, подумать, делать или не делать, и все-таки, если бы был разрешен, она бы сделала, а тут, может быть, она подумает и не будет делать, потому что ей бы пришлось бы поискать, где сделать этот аборт. И потом в результате, бывает, некоторые решают спонтанно, и многие бы все-таки жизни были бы сохранены. Спасибо.
Спасибо большое за звонок.
Вы понимаете очень правильную тему, но я, как сказал, уже любые запреты неконструктивны. Те женщины, которые хотят сделать аборт, они его в любом случае сделают. Только последствия для здоровья этих женщин будут гораздо более тяжелыми, чем при обращении к квалифицированным врачам. Ну, с условной, так сказать, это, конечно, условно, можно называть специалистов, которые прерывают беременность врачами, но, тем не менее, это так. Не нужно запрещать, нужно создать условия для сохранения этой беременности, чтобы этот ребенок все-таки родился и был передан усыновителем.
И потом, вот по поводу запрета рекламы, знаете, мне кажется, что мы чересчур много внимания уделяем вот таким символам. Да? Вот запретить произносить название иностранной денежной валюты, и вроде как у нас даже и лучше с рублем станет. Да? Или запретить писать аборт. Да, или показывать людей в рекламе пива, и станут у нас меньше пить или меньше делать аборт. Мне кажется, это не тот путь, по которому нужно идти.
Абсолютно с вами согласен. Нужно менять те условия, в которых мы живем. Если речь идет о валюте, ну, допустим, в Великобритании никто не запрещает упоминать слово доллар, но тем не менее гордятся ее валютой, фунтом стерлингов. И я думаю, что все-таки очень скоро наступит то время, когда мы будем точно так же гордиться нашей национальной валютой, рублем.
Ну вот была, кстати, в вопросе нашего слушателя еще одна часть. Я бы хотел немножко расширить и уточнить ее. Вы в одиночку боретесь за введение вот этих форм усыновления и, или кто-то помогает?
Вы знаете, скажу честно, это сам термин пренатальное усыновление, это мой термин, и я, честно говоря, рад и горд тем обстоятельствам, что, получается, я первый говорю о данной проблематике, но несколько удивлен, почему об этом никто не говорил раньше, поскольку за счет введение вот этого института пренатального усыновления, мы могли бы решить одновременно несколько проблем. Демографическую проблему, поскольку число рождений увеличится на десятки, сотни тысяч в год. И одновременно колоссальную моральную проблему, то есть мы перестанем убивать наших собственных детей. И каждый человек уникален, другого такого человека больше просто не будет. Я думаю, сколько Пушкиных и Чеховых, сколько Склифосовских, Рахманиновых, оказалось в грязных больничных ведерках, которых просто абортировали. А вот все вот эти люди, которые погибли, которым не дали шанс родиться, они могли бы изменить нашу жизнь к лучшему.
Так все-таки я понимаю, что вы в одиночку боретесь.
Пока да. Ну, нами разработаны, разумеется, юристами нашей компании разработаны поправки к соответствующим нормативно-правовым актам, и мы в случае заинтересованности, естественно, передадим в профильный комитет Государственной Думы. И будем рады, если эти поправки заинтересуют наших законодателей.
А они знают уже об этих поправках?
В настоящее время мы заканчиваем разработку всех поправок, поскольку приходится менять, как вы понимаете, не только Семейный кодекс, но и несколько еще законов. И все полностью изменения будут готовы к концу этого месяца.
То есть в конце июня можно ожидать, что поправки будут переданы в профильный комитет?
Да, разумеется, разумеется. Может быть, даже раньше.
Это замечательно. Мы, безусловно, постараемся отследить ситуацию с вашими поправками. Скажем так, возьмем ее на контроль. Меня вот что интересует. Наше государство известно своей прагматичностью. Зачастую излишней. А и в том числе, что касается социальных вопросов. Может быть, они боятся кризиса перепроизводства на каком-то определенном этапе? И не знают, что можно будет делать тогда с рожденными детьми?
Вы знаете, население России вымирает. Оно становится меньше ежегодно на 850 тысяч человек. Это ужасающая статистика. Сейчас уже реально существует возможность того, что мы просто войдем в демографическое пике и перейдем вот эту точку невозврата.
И говорят, если туда перешли.
Некоторые специалисты
считают... русский так. Крест.
Я все-таки полагаю, что если у нас в стране, Бог даст, случится кризис перепроизводства, это будет просто великолепно. Поскольку главное богатство любой страны, не нефть, не газ, не алмазы, главное богатство любой страны – это люди. Самый главный капитал, который дан нам свыше.
Но ведь с другой стороны, согласитесь, опять же, с точки зрения экономики, гораздо эффективнее привлекать уже взрослых работоспособных людей, создавать так называемую регулируемую миграцию, нежели... Ведь для государства нужно что? Чтобы кто-то производил продукт. Да, а дети – это же такая долгосрочная очень перспектива. Нам надо решать это сейчас, у нас не хватает трудовых ресурсов. Мы открываем границы, приглашаем, ну не знаю, тех же китайцев, у которых давно кризис перепроизводства людских ресурсов. А для государства ведь выгоднее сделать это?
20 лет, которые требуются для создания полноценного специалиста, который начнет увеличивать национальный продукт, это в исторических масштабах просто ничто. В том, что касается привлечения мигрантов, это паллиатив, это не решение данного вопроса. По этому пути пошли некоторые европейские страны, в частности Германия, которая привлекала турков, и Франция, в которой также достаточно большая численность мигрантов. И как
Америка,
мы видим,
Канада.
Америка, Канада – это немного другие истории. Но в том, что касается европейских стран, это всегда приводило к определенным социальным проблемам, как мы это прекрасно знаем, и достаточно острым. Я полагаю, что мы, россияне, сможем вполне справиться с собственными силами, без мигрантов. Если брать потребность нашей страны ну, не повысил слово, потребность в людях, в новых гражданах, то мы вполне можем решить данный вопрос только за счет сокращения числа абортов. Ну и, разумеется, я сейчас даже не говорю о полезных и вполне назревших мерах, которые недавно были приняты нашим руководством. В частности, вот этот материнский капитал и прочие меры, которые все-таки привели к увеличению рождаемости в нашей стране. В первом квартале 2007 года родилось на 20 тысяч детей больше, чем за аналогичный период прошедшего.
Замечательно, но родить своего – это все-таки родить своего. Да? Но скажите, разве наше общество достигло той степени высокого нравственного развития, когда люди, установившие ребенка, становятся примером для подражания? По-моему, скорее наоборот.
Не могу с вами согласиться, поскольку те люди, которые берут на себя ответственность за, образно говоря, чужих детей, всегда очень высоко оценивались практически в любой культурной традиции, в том числе и в нашей стране. Еще до революции существовали традиции приемных семей, и на уровне общины все это решалось самостоятельно. То есть не приходилось прибегать в поиск усыновителей. Всегда находилась семья, которая брала сироту себе. В данном случае, если брать опять-таки статистические данные, у нас в стране, ну, на данный момент практически некого усыновлять. У нас имеется 20 миллионов потенциальных усыновителей, то есть тех детей, которые теоретически могли бы детей усыновить. У нас в одной Москве стоит на очереди 150 тысяч человек. Это на те 5 тысяч детей, которые теоретически могли бы быть усыновлены. Но, к сожалению, состояние здоровья этих детей оставляет желать лучшего, и поэтому многие семьи все-таки, как вы понимаете, предпочитают усыновлять здоровых детей, кстати говоря, в возрасте до года.
Да, говорят, это самый распространенный возраст для усыновления.
Да, именно так. И вот эту концепцию пренатальную усыновление укладывается идеально.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня кто принимает решение по усыновлению ребенка? Суд?
Да, решение
об усыновлении принимается в судебном порядке. Это единственная форма семейного устройства для новорожденных детей, это усыновление.
Да, именно так. Ну, почему же? Дети могут быть переданы на воспитание в приемную семью, опека, попечительство. То есть существуют самые...
Я имею в виду новорожденных.
Разные, в том числе, то есть существуют самые разные формы устройства. И они работают достаточно эффективно. Сейчас тех детей, которые могут быть усыновлены или переданы на воспитание в приемную семью, практически не осталось. Я считаю, что это очень хороший результат.
Ну что же, я могу от себя, я думаю, от многих наших радиослушателей пожелать вам удачи на этом нелегком пути. Добивайтесь, мы будем вам помогать, потому что, может быть, действительно мы спасем миллионы жизней и преодолеем тот самый пресловутый русский крест, когда смертность превышает рождаемость. Напомню, что в гостях у программы «Особое мнение» был эксперт Европейского общества эмбриологии и репродукции человека Константин Свитнев. Спасибо, Константин Николаевич. А вам спасибо, что слушали нас.